точки зрения Аристотеля, сам Рембрандт не был человеком ни особенно интересным, ни сколько-нибудь приятным. Однако Аристотель раз за разом дивился тому, что он творит со светом и тенью, и его совершенно непостижимому алхимическому колдовству по части золота. Все трое были совершенно очарованы изменениями, которые Рембрандт произвел с одеждой натурщика, прилаживая ее на Аристотеля. «Ему она идет больше, чем мне», — обиженно сказал натурщик. «Я просто добавил цвета», — сказал Рембрандт. «Не мог же я раскрашивать одежду прямо на вас, верно?» Он нанес тонкий слой краски на другой, плотный, покрывавший шелковую мантию, и, добавив минерального лака, обогатил игру теней. Он позолотил свет на пышных рукавах Аристотеля и рассеял лучи золотых рефлексов по другим белым участкам. Смешав зеленое с сине-зеленым, он добавил их к волнистым складкам рукавов. Золотая цепь стала почти рельефной. Он густо нанес на нее белую краску и затем, слой за слоем, стал покрывать ее желтой, коричневой и черной. Именно так Рембрандт изготавливал золото для Аристотеля. «Золото выглядит почти настоящим», — сказал натурщик. «Оно и есть настоящее», — пробурчал Рембрандт. Он не отводил взгляда от холста. Теперь он немного менял розоватый перстень, нанося на плотные белые точки, покрывавшие его поверхность, другие. Крохотные, беловато-желтые, отчего поверхность начинала блестеть, словно он и впрямь творил золото из запахов краски, пользуясь тонкой кистью, будто волшебной палочкой. «То, что на вас поддельное, не понимаю. Я пишу чистое золото. Черной, коричневой и белой краской? А ваши украшения, они из золота накладного. Перстень, серьга, все остальное. Цепь так и вовсе медная. Подойдите поближе. Посмотрите на цепи и посмотрите на картину. Видите разницу? Это золото. Настоящее». Золото на полотне выглядело более подлинным. «Я вообще-то не об этом хотел поговорить», — подавленно произнес натурщик. «Вот вы упомянули о подражании», — нерешительно начал он и примолк, неуверенный, стоит ли продолжать. «Вы знаете, что Говард Флинк пользуется все большим успехом благодаря картинам, которые пишет в подражании вашим, вам и вашей манере». «Флинк был моим лучшим учеником», — кивнув снисходительно, ответил Рембрандт. «Он уже знал немало, когда пришел ко мне, и меньше, чем за год научился писать в моей манере». Натурщик тоже кивнул. «Говорят, он теперь пользуется даже большим успехом, чем вы, и получает за картины, которые похожи на ваши, много больше». Очень медленно отложив мастихин и палитру, Рембрандт взял тяжелую кисть, дочисто вытер ее о свою тунику и стиснул, выставив вперед, будто нож, ее толстый конец. Аристотель испугался за свою жизнь. Рембрандт походил на человека, способного пронзить ему грудь. «Не понял», — холодно сказал Рембрандт. «Говорят, он получает за свои картины больше денег, чем вы за ваши». «За свои картины, похожие на мои?» «И за них тоже». «Быть этого не может. Разве такое возможно?» «В Амстердаме возможно». «Бессмыслица какая-то. Он получает за подражание моим работам больше, чем я за оригиналы?» «На них спрос больше». «Да как это может быть? Зачем люди станут платить ему больше денег за подражание моим старым работам, когда они могут купить у меня оригинал?» «Говорят, его картины лучше». «Это как же они могут быть лучше? У меня просто слов нет. Ладно, на сегодня хватит. И что еще говорят? Давайте уже, рассказывайте все». «Ну, раз вы спрашиваете», — сказал натурщик, переодеваясь перед уходом в свои собственные строгие черные одежды. «Среди художников ходят разговоры, будто ваша экономка брюхата». «А мне что за дело?» — спросил Рембрандт. «Говорят, это ваш ребенок», — сказал натурщик. «А им что за дело?» «Всего доброго, друг мой. Да хранит вас Господь. И вас тоже». Декарт женился на служанке, с которой сожительствовал. Рембрандт, придерживавшийся более высоких социальных стандартов, не позволил себе пасть столь низко. Он так и не женился на Хендрике, хотя однажды и назвал ее в юридическом документе своей покойной женой.